Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Владимир Даль. Сухая беда. После скучного зимнего переезда прибыл я в чувашскую деревеньку, где приходилось ночевать. Избушки, казалось, вросли в землю. Их так занесло сугробами снега, что проезжие без малейшего преувеличения глядели с дороги в крестьянские дворы, как с горы в пропасть, и легко могли бы вывалиться из саней через тын или кровлю на такой крестьянский двор. Дым валил из труб, тут и там из-под снега, и я невольно припоминал сказочные предания о затопленных деревнях с церквами. Меня привезли по указанию в лучшую избу. Кому случалось гостить у чуваш, тот знает, что такое лучшая чувашская изба. Это курная русская избенка, во всех отношениях худшая из дурных. Хозяин хотел мне подать так называемого квасу, пошел его искать под лавкой, достал оттуда деревянную чашку и подал ее мне. Я ему указал на плавающую в квасу мертвую мышь. Он взглянул, выкинул ее пальцами под лавку, поставил чашку к стороне и пошел, чтобы не зачерпнуть квасу в другую посудину. «Не трудись», — сказал я ему, — «не надо». «Да скажи, пожалуй, для чего же ты не выплеснешь из чашки этот квас? Нечто ты станешь его пить?» «Ничего», — отвечал он, — «слепая отец на печи есть, она выпьет». Мне хотелось есть и пить, и я, по обыкновению путников, потребовал молока или яиц. Последние хоть тем хороши, что их нельзя опоганить. Хозяин сказал что-то хозяйке, почесался, подумал и объявил, что молока и яиц нет. Я не хотел верить, чтобы в деревне нельзя было достать того или другого, а потому настаивал. Хозяин уверял, что скотина пала еще с осени, а курицы давно перевелись от постоев. После долгих настояний и уговоров он объявил, что у одного только мужика есть дойная корова. Прочие все отказались после чумы, но что он сомневается, можно ли будет достать у этого мужика молока, и прибавил, когда уже выходил из избы: «Нам туда нельзя ходить». Хозяйка не могла и не хотела мне объяснить этого выражения, и я поневоле выждал возвращения хозяина с каким-то парнем. «Его пошли», — сказал мне первый. Я дал ему денег и, наконец, завладел кринкой у молока. Наевшись и закурив трубку, я разговорился с хозяином. Попотчевал его табаком и, вспомнив слова его, спросил объяснение, почему девам нельзя туда ходить. Он улыбался, почесывался, молвил что-то хозяйке, которая засмеялась, и на повторенный вопрос мой отвечал только: «Так что нельзя! Мы, вишь, не друг!» Это еще более завлекло мое любопытство, и я не отстал от чувашина, покуда он мне не рассказал, в чем дело. Есть народы, например, китайцы, японцы, у которых самоубийство нипочем. Трус по себе, китаец или японец, однако же, будучи по своим понятиям обесчещен, поруган, считает долгом вспороть себе брюхо. Уверяют даже, что они делают это иногда вместо поединка, назло друг другу. Если обиженный распорит себе живот, объявив при том имя своего обидчика, то этот обязан последовать его примеру. Таков обычай. А обычай сильнее закона. Нечто похожее встречается у чуваш, хотя, может быть, не в той мере и не в таком общем распространении. Чулка, отец того хозяина, у которого взято было теперь молоко, был негодяй и воришка. Попавшись раз на воровстве у Ермука, у отца моего хозяина, Чулка поплатился зубом, который выбил ему Ермук пестом. Зол был Чулка на это, потому что люди не давали ему прохода, указывая на выбитый резец. Но делать нечего. Виноватый молчит, и Чулка также молчал. В отместку за зуб свой он решил наказать Ермука, украв у него лошадь. И тут Бог его попутал. Он попался с лошадью и поймал его опять сам хозяин, Ермук. Но на сей раз уже не удовольствовался тем, что отмял ему волю бока, а связал его и представил начальству. Чулка убедительно отпрашивался, клялся, что больше у него воровать не станет, но Ермук не хотел, видно, водить его в искушение и требовал расправы. Тогда Чулка поклялся отомстить ему с такой злобой, что и Ермук испугался было проклять его, и потому скрутил ему руки потуже, дал еще две заушины и тотчас же повез на своей подводе со старостей и Лисоцким в город. Дело длилось по обыкновению. И, наконец, решено было тем, чтобы наказать Чулка при полиции, отдать его на поруки и оставить под присмотром. Приговор исполнили, но по беспорядку. Позабыли записать исполнение в журнал и донести об этом куда следовало. Через месяц, по случаю пересмотра ведомости нерешенным делам, полиции сделано было подтверждение, чтобы наказать арестанта Чулка и оставить его на месте жительства под присмотром. Чулка вытребовали, посекли и отпустили. Проходит еще месяц. Полиции насылают грозное приказание исполнить приговор немедленно и донести. Тот уже подавно разбирать было некогда. Чулка в третий раз потянули, выместили на нем выговор этот и неисправность пьяного секретаря или письмоводителя, и, наконец, уже в этот раз донесли об исполнении и пометили дело конченным. Вратившись домой, Чулка был так зол, что лез на стену. Если бы он был не чувашин, то, конечно, посягнул бы на убийство своего заклятого врага Ермука. Но чувашин этого не сделает. И Чулка распорядился иначе. Выждав ночь, он пошел и удавился на воротах Ермука. Со светом баба сунулась было из избы с ведрами по воду и ахнула, кинувшись опрометью назад. Хозяин выскочил и стоял столбняком. Он был не японец и потому вовсе не обязывался вспороть себе в честь повешенного соседа брюха или последовать его примеру и удавиться. Но Ермуку грозила беда другого рода, которая иногда стоит петли и веревки. Суд наедет со следствием и со всеми принадлежностями к нему и неминуемыми последствиями. С этих пор между семействами Ермука и Чулка основалась вековечная вражда и ненависть. Хотя один из этих родоначальников, как мы слышали, 20 лет назад удавился, а другой, волею Божией, сам собою скончался. Вражда эта простиралась до того, что никто из семьи Ермука не ходил в дом Чулка и обратно. Почему хозяин мой и не хотел или не смел идти туда за молоком? Такой висельник известен у нас в народе под названием «Сухой беды». И, говорят, поныне еще чуваши в злобе своей грозят иногда друг другу тем, что сулят на двор сухую беду, то есть обещает один у другого на дворе удавиться. Владимир Даль. Говор. Лет тому с десяток сидели мы в Тверской деревне моей с добрыми соседями в саду под навесом. А у меня вокруг дома сделан широкий навес сажени в три. Пили чай не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких соседних полосах. Разве лихо возьмет Литвина, чтобы он не дзекнул? Хохол у саду сидит, в себя гостит. И по этому произношению, как и по особенной певучести буквы «О», по надышке на букву «Г», вы легко узнаете южного руса. Курянин ходит и видит, москвич владеет и балагурит, владимирец володает и балагурит. Но этого мало. В Орсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности. «Не совсем я на это согласен», — сказал один из гостей моих. «Воля ваша, а вы опять сели на своего конька». Другие поддерживали моего противника, они соглашались, что у нас есть различия в говоре по губерниям, или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали при том, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на «а», под Костромой на «о», но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное, что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому. Но что при всем том, собственно, в Великороссии все говоры эти сливаются более в один. И в этом одном оттенки недовольно значительны и точны. На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце. Дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас доскою, я строил беседку, поскользнулся и чуть было не упал. Я обратился к нему и спросил: «Что ты?» «Ничего», — отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово, оправился, отряхнулся и пошел далее. «Поверите ли вы мне на слово, господа, — сказал я, — что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова, и что вот теперь при вас первый раз слышу, какой у этого человека голос. Коли вы говорите это, то поверим, — отвечали те, — почему же нет? Но вы слышали, что он мне отвечал? Скажите же мне, откуда он?» Один не дослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только «ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения. «Это новгородец», — сказал я. «Держу, какой хотите заклад, и при том из северной части Новгородской губернии». «А почему?» «Да потому что он сказал не скользко, а склёзко». Пошли и спросили. Вышло так. Гости мои посмеялись этому случаю, потом начали подшучивать и, наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий. Они считали невероятным, чтобы я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтоб по одному слову «склёзка» узнать северного новгородца. «Воля ваша, господа», — сказал я, — «но мне случалось это уже не 10 раз, и на веку моем, и я очень редко ошибался. Впрочем, я соглашусь в том, что, собственно, говор или произношение вернее указывает нам на родину, чем то или другое слово, но иногда именно одного только слова достаточно, чтобы решить вопрос». В это время доложили мне, что пришли 2 старца с сборной памятью. Я уже слышал об них, они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли. Один был старичок хворого вида и молчаливый, а другой — молодец собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» «Давно, я все там». «Да откуда же вы родом?» «Я там оди», — пробормотал он, едва внятно, кланяясь. Только что успел он произнести слово это «там оди» вместо «тамошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись товарищем, и отвечал, растерявшись: «Не, родимый». «О, да еще не ростовский», — сказал я, захохотав, узнав в этом неродимый, необлыжного ростовца. Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги. «Не погуби!» Под монашескими рясами скрывались 2 бродяг с фальшивыми видами и с борною памятью. Мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние. Это приключение рассмешило и утешило моих гостей. Тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отеческого языковедения.